ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 5, наставление Господа Ришабхадевы, текст 25. Мато пьянантат паратах парасмат.
Мато пьянантат паратах парасмат.
Сварга паварга дхипатерна кинчит.
Сварга паварга дхипатерна кинчит.
Ешам киму сят итаре на тешам.
Ешам киму сят итаре на тешам.
Акинчана нам май бхакти баджа.
Акинчана нам май бхакти баджа.
Мато пьянантат паратах парасмат.
Мато пьянантат паратах парасмат.
Сварга паварга дхи патерна кинчит.
Сварга паварга дхи патерна кинчит.
Ешам ки усят и таре на тешам.
Ешам ки усят и таре на тешам.
Акинчана нам май бхакти баджа.
Акинчана нам май бхакти баджа.
Перевод. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняются даже Господь Брахма и царь Индра, владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождения. Однако Брахманы не просят у меня никаких материальных благословений. Безупречно чистые и свободные от любых притязаний, они просто служат мне с любовью и преданностью. Так неужели они станут просить о материальных благах кого-то другого? Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь продолжается описание качеств истинного брахмана. Акинчана нам маи бхакти баджа. Брахманы всегда преданно служат Господу, поэтому у них нет ни материальных желаний, ни материальной собственности. В читании Чаритамрити Мадхья Лила Чайтанья Махапрабху объясняет, как должен вести себя чистый вайшнав, стремящийся домой к Богу. Нишкинчана анасья бхагават баджаном мукхасья. Тот, кто по-настоящему хочет вернуться к Богу, не ищет никаких материальных благ. Нишкинчанана. Господь Чайтанья предостерегает. Сандаршанам вишаянам адха йошитам чага ханта ханта вишабхакшанто пьясадху. Для преданного мирские богатства и общение с женщинами ради чувственных наслаждений страшнее, чем яд. Поэтому брахманы, которые являются чистыми вайшнавами, всегда служат Верховному Господу и полностью свободны от стремления к материальной выгоде. Брахманы не обращаются за материальными благами к Господу Брахме, Индре, Шиве или другим полубогам. Они не просят ничего материального даже у Верховного Господа. Поэтому есть все основания утверждать, что брахманы – величайшие изобитатели этого мира. То же самое говорит Шримад Бхагаватам Господь Капиладева. Тасман мои арпиташеша криартхатма нирантара мои арпитатмана пумсо мои саньяста кармана напашьями парамбутам карту самадаршана. Брахман использует свое тело, ум и речь только для служения Господу. Нет никого более великого, чем Брахман, который всего себя вручил Верховному Господу. ओम ज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानंजना शलाकया चाक्षुरुन्मिलितामिना तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कथमह्यं ददति स्वापदंचिकं वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त Вринда. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Я всемогущ и владею всеми богатствами мира. Мне подчиняется даже Господь Брахма, царь Индра, владыка райских планет. Именно я дарую живым существам райское счастье и счастье освобождения. Однако Брахман не просит у меня никаких материальных благословений. безупречно чистые и свободные от любых притязаний. Они просто служат мне с любовью и преданностью. Так неужели они станут просить о материальных благах кого-то другого?» В этом тексте Господь Ришабхадева продолжает перечислять качества брахманов, которых он причисляет к высшей категории живых существ, и он ставит их даже выше полубогов. Из своего смирения Господь ставит их даже выше себя, потому что те личности, которых он здесь описывает, они, конечно, отличаются удивительными характеристиками. Живя в материальном мире, они ничего не желают из этого мира, ничего не желают для себя. Такая очень необычная ситуация. Мы таких людей практически не видим. Бывают, конечно, такие люди, которые говорят: «Ничего я не хочу в этом мире, все мне надоело». Но это они кривят душой. Как правило, люди, которые говорят: «Ничего не хочу в этом мире», у которых ничего нет. Вот. Они попробовали что-то здесь достать в этом материальном мире, как это, лиса и виноград попрыгали. Вот. Не смогла лиса достать, говорит: «А, все равно он зеленый». А дело не в том, что он зеленый, дело в том, что она достать его не может. Вот есть люди такие, тоже неудачники в материальной жизни. Попробовали, попрыгали тут, подергались, ничего не получается. Они говорят: «Да, ничего не хочу из этого мира». Вот, лицемеры такие, которые делают, что они отреченные. Вот, только им предоставь легкую возможность, они тут же на это все кинутся, вот, и с радостью будут всем этим пользоваться. Очевидно, что брахманы не из той категории. Кришна не будет прославлять лицемеров, он прославляет людей, которые действительно очень чисты. И чисты обозначают, что их вот эта материальная скверна не затрагивает, им ничего этого не нужно. То есть материальный мир их не соблазняет. А как такое вообще может быть? Разве такое бывает? При этом они люди вполне нормальные, счастливые. Но если они окинчены, окинчены обозначают, что у них либо нет ничего материального, либо они не стремятся к ничего материальному. Вот. Если у них нет ничего, то чем же они счастливы? Вот. Совершенно очевидно, что они счастливы другим счастьем, духовным. И поэтому, скорее всего, речь идет здесь не о просто каких-то кармических брахманов. То есть есть брахманы, которые просто выполняют карму брахмана. Допустим, это учитель, преподаватель, врач, советник, министр. Это брахман по своей работе, по своей специальности, карма брахмана. Вот. Но при этом у него, естественно, есть какие-то материальные желания. Просто он такой вот благостный, хороший человек, интеллигент в истинном смысле этого слова. Вот. По своей работе, по своим, в общем-то, материальным качествам он брахман. Но здесь Кришна упоминает кое-какие, но и такого человека нельзя назвать окинченным. Нельзя сказать, что у него ничего нет, он ничего не хочет. Он просто хочет правильных вещей, благостных. Здесь он говорит о другом уровне. Мы знаем, что есть 4 уровня брахмана. Люди, получившие посвящение, двиджана, дважды рожденные, в гаятри мантру, в изучение вед, пытаются изучать это все, когда они достигли определенного успеха в изучении священных писаний, их называют термин випра, то есть знаток священных писаний. Когда это понимание священных писаний их привело уже к практическому осознанию своей вечной духовной природы, их называют брахман. Брахман обозначает понявший духовную природу. И когда человек, понявший свою духовную природу, становится преданным Богу, его называют вайшнав. То есть вайшнав — это четвертая или высшая категория брахмана. И даже там, когда человек стал вайшнавом, мы знаем, что вайшнавы тоже проходят определенные категории. Незрелые вайшнавы, допустим, Каништха Адхикари, не утвердившиеся пока в практике преданного служения. Мадхьяма Адхикари, уже утвердившиеся. И Уттама Адхикари – это личности, которые своим сознанием пребывают практически вне этого материального мира, хотя и находятся здесь. Вот. И здесь, похоже, о таких личностях идет речь. То есть это люди, в чьих сознаниях не осталось ничего материального абсолютно. Вот. И вполне понятно, что таких людей Кришна совершенно заслуженно ставит на самую высшую ступень иерархии. И такое внутреннее сознание, фактически, конечно, оно не является результатом просто какого-то действия, что брахман это не просто какие-то внешние признаки, брахманский шнур там, или что-то еще, или какой-то титул, или какая-то фамилия. То есть очевидно, что это очень такое вот внутреннее состояние. И здесь он двумя фактически словами, двумя терминами описывает это состояние. Он говорит «акинчана», «акинчананам», то есть он не имеет ничего материального, «мои бхакти баджа», то есть он не имеет ничего нематериального и просто занимается служением мне, «мои бхакти баджа». Вот два занятия брахмана. То есть он как бы не два, а одно его характеристика, это то, что по отношению к материальному миру он характеризуется как «акинчананам», то есть не имеющий ничего здесь или имеющий, но не интересующийся всеми этими вещами. Вот это по отношению к материальному миру у него такое положение. А по отношению к духовному миру он говорит «а мои бхакти баджа». То есть он служит мне с любовью и преданностью. Вот это состояние совершенного живого существа. Вот. И вполне естественно, что люди такими не рождаются. Ну, по меньшей мере, сразу не рождаются. К этому состоянию люди приходят за долгие-долгие годы и даже жизни, проведенные в этой практике. Вот, то есть очистить свое сознание, находясь в материальном мире, достаточно непростое дело, потому что материальная атмосфера, она постоянно его оскверняет, хотим мы того или нет. Вот, то есть очищаемся мы только сознательно. А вот оскверняемся мы порой сознательно, порой бессознательно, но как только мы прекращаем практику активного очищения, тут же начинается осквернение мгновенно. Вот, то есть только вы протерли пыль с какого-то места, и тут же первая пылинка уже села. Конечно, мы ее не заметим. Одну, потом вторую, вот, но через неделю мы видим, что там опять слой пыли. То есть поэтому для того, чтобы поддерживать, допустим, свою комнату в состоянии чистоты, нужно тряпку из рук не выпускать. То есть вот тереть, а пока мы закончили первое место тереть, на последнем уже пылинки осели. Вот. Но, естественно, никто так жить не может, чтобы мы там всю жизнь с тряпкой ходили и там все терли постоянно. Вот. Поэтому делаем уборку, там, не знаю, каждый день, раз в 3 дня, раз в неделю, раз в год, там все по-разному. Вот. Но как-то это... Вот наше сознание, это некая поверхность. Вот хотя, например, если спросить нас, а что такое сознание? Вот как его нарисовать? Оно такое круглое, квадратное, там, какое оно, черное, белое? Как его изобразить, сознание? Мы не знаем, как его изобразить. И в этом плане, поэтому как его очищать? Вот, в этом плане Господь Чайтанья в своих стихах Шикшаштаке, в этих 8 молитвах, очень дал хорошее описание, что такое сознание. Вот психологи будут долго рассуждать на эту тему. Вот. Он сказал, что сознание подобно дарпану. Дарпана обозначает что?
Зеркало.
Дарпана. Вот. И ум наш, или, скажем так, сознание нынешнее, его еще называют чита или чета. И вот стихи Шикшаштаки мы называем чету дарпана. Чету дарпана. Начинается все с того, весь процесс. То есть в этих 8 стихах Господь Чайтанья описал всю философию и весь процесс сознания Кришны. Вот. Начинается все с того, что чету дарпана марджана. Марджана, мы знаем, это означает уборка, чистка, наведение порядка. Чету дарпана марджана. Все начинается с того, что мы вытираем грязь или пыль с зеркала сознания. То есть, если мы представим себе сознание в виде зеркала, и такой термин получит чето дарпана, зеркало нашего ума или сознания, а марджанам это уборка. Вот. Если это происходит, тогда происходит кое-что следующее. Бава Далагни, как там, чето дарпана, марджана, Бава Махадалагни Нирапана. То есть, после этого, когда мы вытираем зеркало своего ума, гаснет пожар материального существования. Вот. Потому что материальное существование это как бы состояние, когда живое существо горит в огне желаний. То есть материальное существование является ненормальным или, скажем таким, экстремальным для живого существа. Вот представьте себе, что вот вы живете, и все хорошо у вас, да? Но вдруг ни с того ни с сего, в том месте, где вы живете, пожар начинается. Вот, и все, шторы загорелись, еще что-то там, обои загорелись, все вокруг загорелось. И как вы, продолжаете сидеть или что? То есть вы начинаете, естественно, метаться, вскакивать, что-то там, чем-то там махать или какую-то воду какую-то лить куда-то. Вот, то есть вы не можете себя пассивно вести в состоянии пожара, когда все вокруг горит. Так вот, вот это вот бхава, материальное существование, дава агни, да, это вот большой пожар, большой пожар. И это состояние для души экстремальное, то есть как пожар, это экстремальная ситуация для нас, мы сразу куда-то бежим, кричим, помогите, там, вызываем пожарную команду. Вот. То есть мы просто сейчас привыкли. Вот. Точно так же, как вот живое существо, оно в принципе может привыкнуть к чему угодно. Когда люди, допустим, долго где-нибудь там воюют, они привыкают спать в окопах, их уже, как говорится, из пушки не разбудишь, что вокруг канонада, им ничего, они спят, все спокойно, то есть они привыкли жить в грязи, в этих окопах, их не смущает вообще, что там какой-то грохот, какая-то опасность, то есть происходит такое как бы некоторое, что ли, притупление сознания, и вот если обычного человека в такие условия поместить, он сразу же в панике окажется, он говорит, что такое, что, почему такая, почему стрельба, почему такой экстремальная такая ситуация, а человек, который является, скажем, воином-профессионалом, который уже там повоевал какое-то время или какие-то годы уже на этой войне провел, для него это нормально, все, он там, окоп для него дом родной, все, он там ползает вообще нормально, под колючей проволокой, все хорошо, он уже, для него уже мирная жизнь кажется чем-то странным, он уже, я помню, какой-то фильм давно был, старая какая-то комедия российская, там какой-то парень из армии вернулся, вот, домой, и, значит, там, в деревушку, там, к маме своей, и все, он уже не может по-нормальному, он там, ползком, так сказать, на ее огород там заползал, все там, чтобы, ну, как бы такая полушутка, что ли, так сказать, чтобы мама его, так сказать, не сразу видела, сюрприз хотела ей преподнести, если бы он так через калитку зайдет, все, она его уже видит, уже неинтересно будет, чтобы она его не увидела, он там по-пластунски, значит, между грядками, там, забором, это все, чтобы прямо перед дверью встать и там это, огорошить ее, да. Все, то есть, люди, которые вот в таких экстремальных обстоятельствах находятся, они становятся эти обстоятельства для них нормой уже, хотя это не норма. Вот. И они уже все это проецируют вот в жизни, говорят, да так нормально жить, в принципе. Вот. То есть, в общем, материальное существование с позиции духовной – это большой пожар. Это большой пожар для души, и это экстремальная ситуация, она не является нормальной. Но поскольку мы тут давно живем, вот, то есть, ну, как вот пожарники, для них тоже нормально, когда пожар, они не пугаются этого, они спокойно лезут в огонь, там, что-то, как-то так, более-менее себя чувствуют, там, хорошо. Вот. Не то чтобы хорошо, но так, освоились с этой стихией. Вот. Но духовная жизнь обозначает, что мы должны понять, что это ненормально для души, такое состояние, материальное существование, этот огонь, это ненормально. И что же это за огонь такой, почему такая аналогия вообще приводится, никакого огня вроде бы мы не видим. Вот, мы не видим, потому что он не вовне, а это состояние нашего сознания. То есть внутри нашего сознания полыхает огонь материального существования. В чем он конкретно проявляется? В том, что живое существо горит в огне желаний. То есть желание – это некий огонь. И огонь, как известно, обжигает. Вот, и как-то нужно что-то с ним делать. Либо дать ему какую-то, так сказать, пищу, чтобы он себе там шкварчал и поглощал эту пищу. Вот, либо его нужно как-то загасить, либо нужно наоборот перестать ему эту пищу давать, чтобы он ее лишился, догорел. Вот последний, так сказать, дымок испустил и погас. Вот, то есть какое-то отношение к нему должно быть, к этому огню. Вот, потому что это такая стихия поглощающая. Вот, либо ее поддерживать надо, либо ее затушить надо, либо дать ей как-то потухнуть. Какую-то политику надо выработать по отношению к этому огню. Огню. Вот. И мы здесь по-разному живем. То есть одни поддерживают этот огонь, постоянно подкидывая в огонь желания все новые и новые какие-то объекты. Вот. И он на какое-то время доволен такой, огонек разгорается, что ему что-то подкинули. Вот. Но потом он требует либо еще большего, вот, либо, так сказать, как-то надо как-то по-другому себя вести по отношению к этому. Вот. То есть материальная жизнь – это определенное отношение к желаниям. Вот, и желания не требуют своего, требуют своего. И здесь, значит, в этом самом первом стихе Шикшаштаки Господь Читания говорит, что пение святых имен, значит, санкиртана, которое по-разному можно перевести слово санкиртана. Перевод, может быть, так сказать, прямой. Санкиртана – это будет такое полное глобальное воспевание. Сан, обозначает киртан, означает прославление Кришны. Санкиртан – это не воспевание, в строгом смысле слова. Санкиртан – это прославление. Киртан – это прославление, славы Бога. Вот. Сан обозначает глубинное, такое полное, тотальное, когда все наше сознание, бытие этим занято, это может человек делать индивидуально. Вот. Или другой сан обозначает совместный, коллективный, когда вместе собираются. Вот. Ну, дальше уже, так сказать, перевод этого слова пошел, у нас уже поехал. Санкиртаны стали называть распространение книг, распространение святых имен, некоторые даже распространение пирожков умудрялись санкиртаны называть. То есть перевод, парампара не стоит на месте, она двигается. Вот, и, вот. Но мы должны, чтобы понять смысл явления, углубиться в это понятие. То есть санкиртана – это глубинный процесс распевания, который что делает? Который чету дарпана маржанам, который очищает зеркало ума и гасит пожар обусловленной жизни, этих всех рождений и смертей. То есть, все дело в нашем сознании, все дело вот в этом нашем зеркале. А как ведет себя зеркало? Что оно такое означает? Зеркало по своей природе просто отражает то, что ему покажут. Вот, то есть, если вы зеркало повернете каким-то красивым вещам, там отразятся красивые вещи. Повернете каким-то ужасным вещам, отразятся ужасные вещи. Вот. И в этом смысле наше сознание, хотя мы обладаем определенной, так сказать, независимостью, то есть к чему повернуться, вот, мы независимы и зависимы одновременно. Наша независимость в том, к чему мы обратим свое сознание, к чему мы повернем это вот зеркало своего сознания. А вот теперь уже, когда мы обратили свое зеркало к чему-то, в этом наша независимость, теперь мы начинаем быть зависимы от того, что там отражается. Вот, потому что наше сознание – это не просто такое мертвое зеркало, а оно живое, то есть оно впитывает в себя все эти вещи. Вот, если, скажем, на обычном материальном зеркале не оставляется, не остается следов того, что там отражалось только что, то есть оно нейтральное. Вот. Это показало, какую-нибудь грязь показало, потому что это красиво отклало, но на нем не остается этого отпечатков, нету этого ничего. Вот. То сознание наше, вы так с удивлением таки смотрите на меня, Олег, что-то у вас какой-то другой опыт, да?
Не-не,
ну все правильно говорите. А, все правильно, да? Ну что, думаю, в зеркало посмотрелся, думаю, там и остался мой облик, да? Нет?
Хорошее сравнение.
А, вот что, то есть вы оценили, да? Все, я понял. Ага. Вот, то есть, обычное зеркало, оно не оставляет отпечатков того, что там отразилось. А наше сознание – это живое зеркало. Вот. И, к сожалению, все то плохое, к чему когда-то вот это вот зеркало нашего ума было обращено, оно там осталось. То есть, вот такие вот, как вот, можно сказать, уже если такой более современный пример привести, это как такая цифровая камера, да? И этот вот сфотографировало, оно отразило, не просто отразило, но сфотографировало. Вот, такое, это называется самскара, впечатление, отпечаток какой-то остался. Вот, и потом что-то еще, и что-то еще, и что-то еще. И эти отражения или вот эти вот впечатления, которые что-то были, они остаются у нас. И бывает так, что у людей такие сильные впечатления, очень негативные от чего-то, что их потом буквально лечить приходится. Какие-то психологи, психотерапевты с ними разговаривают, вот, и говорят, вам нужно переключиться, вам нужно сменить место жительства, вам нужно то, вам нужно все, чтобы все эти неприятные впечатления, сильные, негативные, которые были, как-то, так сказать, их чем-то другим залепить, как-то другими какими-то впечатлениями перекрыть. Вот. И в духовной жизни мы вот эти вот все материальные впечатления стараемся как-то стереть, стараемся убрать. И вот этим вот процессом, который убирает или стирает все эти вот впечатления негативные какие-то, которые продолжают жить в нашей памяти, либо подсознательно мы можем об этом забыть, а потом временами вспоминать, либо в нашем вот этом поверхностном, актуальном сознании они могут быть и беспокоят нас. Вот. Это процесс очищения, который должен постоянно идти. Вот, то есть эта практика, она никогда не должна заканчиваться. Вот, потому что, как я сказал, только прекращается активное очищение, тут же начинается либо пассивное осквернение, либо активное осквернение. Вот, потому что живое существо, оно всегда находится в этом пограничном состоянии. То есть это обозначает, что оно всегда находится в некоторой, так сказать, опасности оскверниться. И по этой причине в 18 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что от жертвоприношений, аскетизма и благотворительности никогда не следует отказываться. Он говорит, на самом деле они очищают даже великие души. Вот. То есть мы можем заметить, что жертвоприношение, аскетизм, благотворительность, духовность – это все такие три действия, которые направлены от себя. Благотворительность обозначает, я что-то кому-то отдаю, аскеза обозначает, я в чем-то себе отказываю, жертвоприношение обозначает, что я тоже что-то подношу от себя, куда-то, так сказать, посвящаю чему-то. То есть, поскольку в нас все время накапливается вот этот какой-то, какие-то материальные впечатления, материальный мир нас постоянно заражает своими желаниями. То есть, материальный мир, почему еще называют таким вот болезненным местом? Болезненное место – это где распространяется какая-то вот инфекция, место болезни, место эпидемии какой-то. Вот. И самое главное, что распространяется в материальном мире, это философия или такое убеждение, что можно нормально жить без Бога и можно вполне поставить в центр жизни себя, быть эгоистом, откровенным эгоистом или скрытым эгоистом, если мы ставим на центральное место свою семью или страну или что-то еще, то такой немножко расширенный эгоизм, когда я отождествляю себя с какими-то более такими уже структурами широкими. Вот. То есть, вот это самая главная болезнь, что живое существо может и должно жить самостоятельно, отдельно. Вот. То есть, это философия, которую нам внушают постоянно. Это аханкара, ложное эго, вот. Ложный эгоизм – это то, что сопровождает нас всегда. И поскольку это ложно, это ошибка. Вот. То есть, это ошибки, предпосылки. Вот рождаются все остальные ошибки жизни, которые очень больно по нам бьют. Но материальная среда утверждает, это не ошибка, это правильная философия. И нам постоянно разными путями, с разных сторон это все объясняют. Так вот, чистка зеркала ума как раз начинается с этого понимания, что это неправильная философия, что жить в огне материальных желаний – это ненормально для живого существа. Желания сами по себе естественны, но они естественны тогда, когда они исходят из чистой души. Из чистой души исходят чистые духовные желания. И вот духовная жизнь обозначает в процессе этой чистки зеркала ума, в конце концов, дочиститься, дотереться до состояния чистого сознания. Когда же я начну естественно хотеть правильных вещей. То есть сейчас мы себя немножко заставляем жить духовной жизнью. Мы привыкли к каким-то материальным вкусам, нам хочется этого. Но я разуму говорю, нельзя, нехорошо, ты осквернишься, будут тяжелые последствия. Вот. А настоящая духовная жизнь обозначает дойти до такого состояния, когда чистое живое существо естественно стремится к чистым духовным вещам. Вот как для обусловленного существа естественно стремится к материальному наслаждению, так вот для чистой души естественно стремится к Кришне. Нам просто нужно открыть эту вторую природу. Свою изначальную чистую, вернее не вторую, а первую. Это первая природа. Вторая – это вот то, что мы сейчас имеем дело со своим материальным умом, со своими материальными чувствами, планами, желаниями, всем этим окружением. Это вторая природа, не настоящая природа. Вот и при помощи философии, при помощи практики мы из своего сознания все эти вот как бы настройки и понятия стираем. Вот. Но не просто стираем, а делаем как бы такую вот, ну, что называется, переустановку. Вот, если таким компьютерным языком говорить. Вот, материальная жизнь сделала здесь свои установки. Вот, глубоко там в этом нашем биосе, как говорится, прописала. Прописала все-все-все. Вот, как мы должны себя вести. И мы вот по такому умолчанию совершенно спонтанно ведемся как материалисты. Вот, и духовная жизнь обозначает такая глубинная переустановка вообще. Все-все-все-все-все настройки, все по-другому. Вот, но поскольку мы живем в материальной среде, то из материальной среды, как из этого, из интернета доскакивают всякие разные вирусы. Они доскакивают и сбивают все настройки. Вот из материальной среды опять эти вирусы чувственного наслаждения залезают, вот как всякие там эти черви какие-то залезают, заползают, называют себя там как-то правильно, очень красиво. Вот, и опять начинают свою песню петь. И опять мы начинаем, так сказать, сбиваться на все эти материальные программы. Вот. Поэтому вот, как бы, общение с преданными, философия, все это как бы такой надежный антивирус, который защищает нас от всех этих вот вещей, которые не должны позволять нам сбиваться на все это. Вот. И поэтому мы каждый день читаем Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, повторяем Хари Кришна мантру. Вот, то есть это все как бы напоминание, это вот чистка нашей, так сказать, вот глубинных установок всего этого. Вот, потому что если этого не делать, то через какое-то время этих вирусов расплодится столько много, что мы уже с ними справиться не сможем. Сказать, все, покупай новый компьютер. Вообще это уже не годится. Все, там они уже все тебя сожрали, съели, испортили. Невозможно. Вот, то есть это работа с самыми глубинными своими такими настройками. Вот, и наставление духовного учителя, наставления Кришны, наставления Ачарьи, святых. Это то, что вот постоянно залезает в самую глубинную часть нашего «я», и там все вот как бы выстраивает вновь и вновь, вновь и вновь. То есть это такая штука, которая обозначает каждодневный. Конечно, можно было бы утомиться, если каждый день у нас там переустанавливать, если свой компьютер и так далее, когда жить-то вообще, то есть каждый день его там все переустанавливать надо. Вот. Поэтому нужно сказать, каждый день хотя бы немножко по чуть-чуть какую-то проводить все время профилактику своего сознания. Вот насколько в нас вот эти вот глубоко сидятся эти вещи. Вот очевидно, что какие-то эти вот вирусы чувственного наслаждения, они постоянно сбивают нашу систему, они сидят очень глубоко. Вот, и хотя, как говорится, с ними можно жить. Вот, но тем не менее их нужно держать как бы под контролем все время. Вот, как они там где-то на карантине должны быть. Да? Вот, если они вылезут из этого карантина, то все. Опять мы станем материалистами. Вот, то есть пограничная природа живого существа, она означает, что мы должны быть все время бдительны. Люди, которые живут на границе, они должны быть бдительными, потому что провокации могут быть все время со стороны врага. Вот, если у нас хорошая граница, крепкая, вот, то хотя враг там где-то есть, но он знает, что эту защиту так просто не пробьешь, и он так тоже держится на почтительном расстоянии. Вот, а если он видит, что дыр полно, то он легко лезет, так сказать, все, как эти китайцы через границу лезут спокойно, и не докажешь ему вообще, что он здесь не проживает. Вот, он здесь купит паспорт, вообще напишет туда русскую фамилию и скажет все, я русский, только желтой сборки, и все, какая-то шутка где-то. Какой-то милиционер останавливает человека такого явно восточного. Покажи паспорт. Ну, оказывается, что тебе написано, что тут русский? Говорит, да русский, я, говорит, просто желтой сборки. Вот. Да, ну, сказать, не будем обижаться на эти вещи, что поделать.
Они же дживы,
вот, ну просто так сказать, внешне по-другому выглядят. Вот, то есть сознание погранично. Вот, и с материальной стороны все время вот эта вот пыль, все время вот эта вот грязь идет. Вот, а с духовной стороны должно быть постоянное очищение. Но это выбор живого существа. Смысл духовной жизни состоит в том, что живое существо хочет очищаться, и ему дается целый арсенал определенных средств, как это делать. Вот. И Ришабхадев здесь показывает, что такое идеал вообще духовной жизни. Вот. И мы можем слушать об этих вещах с разным сознанием. Когда, допустим, мы послушали об этом и сравнили это с собой, мы думаем, ну, в общем, все. Никакого сравнения. И вывод может быть разный. Если, скажем так, человек слушает в таком состоянии невежества, то его естественная реакция вот на такие тексты об очень высоком уровне стандарте – это полная разочарованность в себе. Опускаются руки и говорит, это бесполезно, это в принципе недостижимо. Это настолько высокий стандарт, что вообще мне здесь делать нечего. Это вывод человека, который в невежестве послушал все это. Человек, который в гуне страсти послушал, он сказал, ну так мы добьемся, что сказать, раз-два и все, что нам сказать. Сделаем все и будем так делать, и он будет активно стараться. Вот, но у него быстро получаться не будет. А человек в гуне благости подумает, да, разочаровываться не стоит, как человек в невежестве, ждать быстрых результатов, как человек в гуне страсти, тоже не стоит, потому что я долго находился в материальном мире, сильно осквернился, но я буду к этому постепенно и неуклонно идти. Вот, и поскольку жизнь наша вечная, вот, и сказать, это дает нам определенные перспективы, вот, вместо того, чтобы вечно мучиться в этом материальном мире, вот, нужно встать на путь освобождения, и пускай он не такой, может быть, короткий, как Кришна говорит, Бахунам, Жанманаманте, Гьянаванмам пропадет. И после многих рождений и смертей человек, действительно обретший знания, вручает себя мне. Баху означает много, Бахунам, Жанманам, много жизней проводит человек, пока до него доходит вообще такая вещь. Вот, поскольку жизнь вечная, вот, то это обозначает, что у нас всегда есть перспектива. Здесь нет никакого, так сказать, вот, прям сроков, что там пишут, там все, дедлайн, то есть крайний срок сдачи экзамена какой-то, такого нет у нас. Вот, и поэтому живое существо само может растянуть это удовольствие насколько угодно, жизни, дней, чего угодно, вот, лет. Вот, одни люди имеют сильный энтузиазм, с этим энтузиазмом они общаются, другие имеют слабый энтузиазм. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы человек двигался в этом направлении. Поэтому вот эти вот образы чистых брахманов, которые здесь Кришна ставит выше всех, даже выше себя, они должны порождать у нас какой-то комплекс неполноценности. Вот, они должны, просто должны показывать нам идеал, к чему мы должны прийти. Вот, а все остальное – это уже вопрос времени. И самое главное – это постоянство. То есть нужно все время помнить, что наше сознание – это зеркало. И это зеркало необходимо постоянно очищать процессом санкиртаны. Если человек сам по себе, то для него санкиртана это будет очень углубленное воспевание святых имен, полное погружение. Если человек в коллективе, то кроме индивидуального, это еще обозначает совместное пение. Но так или иначе, санкиртана обозначает, что вот это воспевание должно захватить полностью сознание. Полностью захватить сознание. Тогда можно надеяться на то, что с этим зеркалом нашего сознания будет происходить этот процесс очищения. Очищение. И это очищение будет чувствоваться по определенным признакам. Вот. Если вы горели в огне материальных желаний, и потом вдруг чувствуете, что какие-то вещи вас отпускают, вы сами это чувствуете. Хороший пример в шастрах приводится, что слон, который, допустим, спасается бегством из леса, охваченного пламенем, он забегает в прохладное озеро. Представьте себе, что вот вас только что жгло так, что аж до невозможности. И вот вы погружаетесь в такую прохладную воду, сразу такое облегчение. Вот, то есть, если вы это испытываете, значит, как раз вот это и обозначает процесс избавления от этого ненормального для души состояния, огонь материального существования. То есть, потому что санкиртана – то, что гасит огонь материального существования. Вот, то есть такое ощущение, что эти материальные желания оставляют нас. То есть чувствую себя спокойно, что я живу, и я не одержим больше этими какими-то идеями фикс, что вот нужно обязательно то, без этого всего можно жить. И когда я начинаю понимать, что вот единственное, без чего жить нельзя – это Кришна, вот, то есть, вот тогда Кришна стал нашей идеей фикс, вот, достижение. Вот это обозначает все в порядке. Вот это обозначает, что теперь уже мы двигаемся, и хотя там где-то еще какие-то языки пламени нас время от времени обжигают, какие-то, может быть, желания материальные где-то там еще выскакивают. Вот, но в целом человек двигается к своей правильной цели, он избавляется от всех этих вещей. Вот, это, вот для этого как раз и нужно нам постоянно все это читать, слушать, изучать, чтобы мы видели, откуда, куда мы движемся, в каком состоянии мы находимся, в каком состоянии мы должны находиться. Хари Кришна.
Преданному глубоко осознать, что жить вечно. Когда это, ну, человек может надеяться, что это придет к нему, что он не будет торопиться и наоборот, мучиться, что он умрет. Так не закончит процесс.
Я немного не понял, в чем проблема-то?
Но проблема в том, что я всегда сомневаюсь в доле вечности.
Сомневаетесь в своей вечной природе?
Я читал эту книжку, я верю, что должно быть очень даже разумно.
То есть вечная природа души вас, так сказать, сомнения вызывает, да?
Нет, я хочу, чтобы так оно было, на шастрах и верю, но в моем пути я не чувствую, что я вечен. И завтра кажется.
Ну вот Кришна говорит, что вкус вечности можно почувствовать в 13 главе. 13, легко запомнить. В 13 главе написано, что вкус вечности приходит к живому существу тогда, когда оно постигает познаваемое. Кришна говорит, я объясню тебе познаваемое, познав которое, ты ощутишь вкус вечный. Брахман, не имеющий начала и подчиненный мне, лежит за пределами всех материальных причин и следствий. Такой мудренный стих. 13 стих, 13 главы. И там в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что этот брахман – это живое существо, а потом дальше, уже с 14 стиха, он начинает описывать, что еще есть другой брахман. Вот это параматма, которая находится рядом с живым существом. То есть вкус вечности, то, о чем вы говорите, это вот ощущение своей вечности, начинает приходить к живому существу тогда, когда мы познаем познаваемое. Гьеям. Гьеям – это познаваемое. И этим познаваемым является Кришна. Хотя он, с одной стороны, непостижим, с другой стороны, Кришна говорит, я познаваем, меня можно понять, до определенной степени, по меньшей мере. Вот, то есть, осознание вечной природы, кроме вот философских выкладок, которые мы, ну, приводим какие-то там примеры всякие разные, философски доказываем вечность души, что мы хотим жить вечно и так далее, хотим. Вот, но сам вкус, само ощущение, вот это вот ощущение вечности, оно приходит к человеку через определенную практику осознания себя и осознания параматмы. Вот. Ну, как это сделать? Ну, вы, в принципе, знаете, Шрила Прабхупада говорил, что вы поймете свою отдельную природу от тела, повторяя Харе Кришну. Вот. Но кажется, что мы этим уже не первый день занимаемся. Вот. Значит, нужно это делать с каким-то другим качеством. Вот. Потому что Кришна – это Кришна, и Он вечный. И в связи с Ним, в связи с Его вечностью, мы начинаем осознавать свою вечность, наше родство. Вот философски мы как-то это все осознали, но практически прочувствовать, ощутить себя вот этой вот вечной душой. Иногда может Кришна дать какое-то такое откровение. Я бы читал, это первая книга, с которой я столкнулся, «Возвращение», еще на английском языке. Там, значит, один какой-то дядя, он написал свой опыт, вот, что... Значит, во время боевых действий, это была Вторая мировая война, во время боевых действий он участвовал, и он говорит, у меня на глазах на части разорвало моего друга, в него прямо снаряд попал, прямо в него, прямо в человека, у него пью, разлетелся человек на глазах. И он говорит, ну это буквально было, там, может быть, не знаю, там, метров 20 от меня, там все это. И, вот, и говорит, в этом состоянии, вот экстремальном таком, меня, говорит, вдруг пробило такое состояние какого-то божественного экстаза. Я вдруг понял, что со мной ничего не может произойти. Я понял, что вот живое существо вот так просто исчезнуть никуда не может. Что вот разлетелись в разные стороны руки, ноги, голова, там все это. Вот. Но я понял, что вот если сейчас со мной такое произойдет, то я никуда не денусь. Это вот, ну, внешняя оболочка, вот она, что-то с ней такое может произойти. Но я подумал, вдруг ощутил вот в этой экстремальной ситуации, говорит, я вдруг ощутил вот вечную природу своего «я», что я – это сознание со своими идеалами, желаниями и так далее. И никакой снаряд вот эти вот сознания поразить не может. Он может поразить это вот некое вместилище, в котором сейчас я пока жил. Он дом мой может разбить, да, дом. Но меня он не может разбить, потому что снаряд попадает в тело. Снаряд и тело одной природы. И поскольку снаряд тверже тела, то вот он тело разбивает. А я совсем другой природы. И поэтому, если снаряд попадет в тело, тело разлетится. Но вот я другой природы, он меня не может попасть. Не сумеет. Потому что я вообще другой. И он говорит, и меня вдруг как-то это пробило, это ощущение вечности. Он прямо там на поле боя, в этом экстремальном состоянии, он ощутил какой-то божественный экстаз, какое-то блаженство, ощущение своей какой-то вечности, неуязвимости. Понимаете? Вот. То есть иногда Кришна может через какую-то экстремальную ситуацию дать это почувствовать. Иногда это может прийти в процессе духовной практики. Иногда это может как озарение прямо вот резко прийти, да, это может постепенно прийти, это может у всех совершенно какой-то вот свой такой индивидуальный опыт, это может быть. Вот. Но в любом случае это может прийти только в связи с Кришной, только в связи с этим вот познаваемым параматом. Вот поэтому надо двигаться просто в этом направлении. Вот. И иногда, может быть, так сказать, чтобы Кришна как нас немножко отрезвить, Кришна может создавать экстремальные ситуации, в которых вдруг вы почувствуете свое бессмертие. Кришна встанет на защиту, скажет, ничего не бойся, ты вечный. Вот. Тело вниз, душа вверх, или еще что-нибудь такое. Вот. Но это ощущение, которое наделяет нас Кришна изнутри. То есть он говорит, я изнутри, когда даю это знание, это понимание. Матах смертиркьянам похоронам че. То есть от меня это понимание. Понимание своей личности приходит от него. И когда он его нам даст, вот, ну, когда, видимо, мы заслужим, когда мы захотим этого. Если он видит, что внутри у нас есть по-прежнему скрытый план наслаждаться этим материальным миром, зачем он будет давать это ощущение? Если я имею план наслаждаться этим материальным миром, и вдруг Кришна дал мне ощущение, что я не тело, всем моим планом крышка. Я понимаю, что все эти планы, они для тела, а я не тело, и все. Вот, поэтому живое существо, которое идет стезей кармы, вот, то есть по-прежнему строит планы на материальную жизнь, ему этот опыт сильно помешает свою карму осуществлять. Зачем Кришна будет давать ему опыт? А то живое существо, которое внутри себя приняло серьезное решение, что мне от этого мира ничего больше не нужно, вот это состояние окинчено. Мне от этого мира больше ничего не нужно. У человека может быть что-то, но окинчено обозначает, либо у него ничего нет, либо у него есть, но этому не нужно, понимаете? Вот, то есть, когда для него единственным богатством является Кришна. Если Кришна видит такую решимость у человека, тогда он будет помогать ему, давать такой опыт. А человеку, который даже занимается преданным служением, но при этом у него еще кучка планов на эту материальную жизнь, зачем ему этот опыт нужен? Для чего? Этот опыт может прийти в самом конце, или постепенно, или эпизодически. Зачем этот опыт? Это отравит всю его материальную жизнь. У вас все есть, но я не тело. И зачем это все надо? Перед вами стоит пир, там 20 блюд. Вот. Но поскольку вы не тело, я говорю, я не хочу это. Я вполне счастлив. Там, нектаром святого имени. Все. И зачем? И повар говорит, зачем я все это готовил тогда, кому это все готовил? То есть материальная жизнь обозначает, конечно, готовит нас. Вы хотите, ну, пожалуйста, вот видите, потребляете. Вот. Поэтому человек, который имеет планы на материальную жизнь, даже занимаясь преданным служением, как он ощутит этот вкус лично? Он не может, но Кришна не даст ему этого. Или даст в самом конце, когда он уже человек во всем разочаруется, понимаете? Вот. А человек, который внутри уже дозрел, то есть он отдельно дозрел, обозначает, как вот кокосовый орех пропадает. Когда вот сердцевина высыхает, она отдельно от кожуры. Но потрясли орех, он бум-бум-бум-бум трясется там. А если он не зрелый кокосовый орех, значит, сердцевина пока еще приросла к кожуре. Трясите, не трясите, ничего вы не услышите там. Вот. Поэтому, если человек уже зрелый, то, значит, не имеющий этих желаний, окинчена. Кришна его единственное богатство, что называется. Вот тогда Кришна и наделяет его этим вкусом и опытом, и пониманием.
В одном из комментариев к 9 главе Бхагавад-гиты Прабхупад описывает совершенство чувств Кришны. И как пример он приводит предложение прасады. Он говорит, что мы предлагаем им прасад, мы читаем мантры, и слушая, он пробует вкушать прасад. У меня как бы с этим связан вопрос, зачем мы его оставляем, если он слушает, уже вкушает. Или это как-то доказывает?
Не понял, где оставляем?
Ну, мы прасад. Ну, да, мы когда предлагаем, мы сначала мантры читаем, потом оставляем на 15 минут, да, это.
Ага.
И потом забираем. Тогда, если он слушает, уже кушает прасад, зачем оставляем его там? Или это как бы аскеза для нас больше, и как бы отношение к кушению Кришны
прасады
никакого не имеет?
Кришна – личность. И личность обозначает, что не то, что он, конечно, мы можем сказать так, что совершенство Кришны состоит в том, что он может кушать ушами, глазами и так далее, слушая нашу молитву, просто глядя и так далее. Вот. И мы можем все это низвести до такого автомата. Ну, Кришна, я уже проголодался, а я не совершенен, а ты вот совершенен. Поэтому ты можешь за одну секунду все съесть. Поэтому давай так, вот я просто молитву тебе прочитал и все, и забираю. Вот. Это как бы такое понимание о совершенстве Кришны, что ты же можешь все быстро съесть, поэтому давай побыстрее. Вот. Но это может быть также и проявлением, как бы с одной стороны, совершенства Кришны, с другой стороны, это может быть некоторое неуважение к самой персоне Кришны. Кришна может съесть все очень быстро, но может быть ему хочется посмаковать. Вот. Мы же ему вот когда ставим там эти подушечки, кладем, да, чтобы он там божества приглашаем, садитесь, все там, представьте себе в гости, подушечки, ну что, посидел секунду, ну все, давай, проваливай. Вот. Мы уважаем Кришну, уважение к личности, вот тебе, так сказать, асана, садись, все, вот мы там руки омываем, какие-то мантры, все. То есть мы уважаем его как личность, понимаете? То есть хотя он совершенен, он может сделать все в одно мгновение, вот, но мы не пытаемся низвести его до уровня какого-то там автомата, который и поглотил все мгновение, а теперь я пойду. Я-то буду полчаса тут смаковать, да? Вот. А Кришна, ты давай за одну секунду. Да, он может, но он, может быть, хочет посмаковать, кто знает. То есть мы уважаем, мы относимся к нему как к самому себе, не в плане несовершенства, а как личность, понимаете? Вот я думаю, что если бы нам дали такое совершенство, это может мгновенно съесть, не все бы согласились. Потому что это не просто процесс питания, оп и все. Вот, там можно вколоть себе там, какие-нибудь все эти, какую-нибудь глюкозу, все эти витамины и пошел. Но у нас есть язык, мы хотим насладиться вкусом, вот, пожевать, посмаковать все это. Вот почему мы отказываем Кришне в этом? Он тоже личность, мы должны уважать его как личность. И это не есть несовершенство. Мое может быть несовершенство в том, что я не могу одним махом все проглотить. Да? Вот, но кто сказал? Пища – это же не просто вот, витамины какие-то я в себя потребляю. Вот это некий также эстетический процесс, понимаете? Вот. Кришна наслаждается вкусами, раса-раш, наслаждается вкусами. Вот. Он мог бы, так сказать, не знаю, как там, одним махом ощутить все, что он хочет ощутить. Но он идет куда-то в лес, там, на свидание, что-то еще, там, какие-то разговоры, какие-то там препятствия, куда-то там он убегает, там что-то еще. Всякие разные процессы происходят, они растягиваются во времени. То есть это что, несовершенство Кришны или что? То он мог бы все сделать одним махом, понимаете? Все эти гопи, все это внутри него находится. Для чего ему вообще разворачивать Вриндаван и так далее? Он наслаждается вкусом. То есть это некий процесс, который растянут во времени, то есть это лила. Поэтому совершенство Кришны не только в том, что он может все мгновенно сделать, можно мгновенно сотворить мир или его уничтожить, вот, но некоторые процессы, они имеют вкус. Они имеют вкус, вот, и наслаждение этим вкусом требует определенного времени. И время также неотделимо от Кришны, это его энергия. Она для того и нужна, для того, чтобы какими-то вещами, так сказать, наслаждаться. Вот, поэтому люди, как это тоже какая-то шутка была, я читал в интернете, какой-то мужик, значит, любитель бокса, там какой-то должны по телеку показывать какой-то, значит, бой, много раундов, и вот он там накупил пиво, там разложил там какие-то там сухарики, что-то еще, все, приготовился к наслаждению, там, наслаждение в том, что кто-то, и в первом же раунде какой-то, значит, один боксер этого другого вырубил, ну что это, говорит, все мне обломил сразу, я только настроился там 30 раундов смотреть, пиво там набрал, сел, я сейчас буду смотреть, наслаждаться этим мордобоем всем там в течение 2 часов, да, а тут с первого же удара, бум, выключили это, он говорит, вообще, ну что за это такое, что за жизнь, понимаете? То есть требуется некоторое время, чтобы события какие-то развернулись, понимаете? Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.